Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о годовом круге богослужения и переходящих праздниках. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» рассказ протоиерея Владимира Волгина о старце архимандрите Таврионе Батосском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Положив доброе начало, старайся до старости пребыть в том же подвиге, и будешь светилом, просвещающим многих на пути Господнем. Да не будет у нас ныне воздержание и кротость, завтра — пресыщение и гордость, ныне безмолвие, бдение и смирение, а завтра — тщеславие и сон ненасытный. Воззрите на древние роды и увидите, что все угодившие Богу терпением и долготерпением получили обетование. Трезвись всегда, возлюбленный, ибо заповеди Божии требуют большого внимания. Ничто столько не радует Бога, как наше обращение к Нему, уклонение от зла и стремление к добродетели. Исповедуй, изобличи и оплачь грехи свои, и соделаешься чистым, предпречистым сердцеведцем. Если хочешь очиститься, глаголи ты прежде беззаконие свои, да оправдишися, и не возвращайся более на первое. Молись непрестанно, ибо не столько волки боятся мечей, сколько дьявол и демоны молитвы. На каждый час поминай об исходе души своей, смерти, суде, аде, чтобы после не раскаиваться напрасно. Не хвали и не люби богатых, но и не ненавидь их. Не общись только с ними, особенно же с немилостивыми, скверно прибытствующими и скупыми. Умертвим все уды ежены земли, все посвятим Богу и соделаемся всецело разумным всесожжением Богу. Как огонь в воде, так скверный помысел не может быть в праведном сердце, ибо всякий боголюбец, правдолюбец и трудолюбец в делах благих вступает в общение с Богом, и дьяволу нет в него входа. Семя не прорастет без воды и земли, и человек не спасется без произвольных трудов. Как дождю нельзя литься без облаков, так человеку угодить Богу и спастись без чистой совести и добрых дел. Покаяние составляет один из главнейших предметов Божественного Писания. Сам Спаситель в самом начале говорил ученикам Своим: «Покайтесь, приближися бо Царствие Божие». О, как взыщем мы сего времени покаяние, которое иждеваем теперь, играя и служа игрушкою, и не обретем. Внимающий себе, боящийся Бога и трепещущий словес Его не ищет услаждений и увеселений, не смехотворствует, не надымается, не гордится, не высокомудрствует, не гневается, не блудствует, не нерадит о молитве и чтении божественных писаний, но всегда самособран, смиренно-мудр, сокрушен сердцем, всегда в слезах, плаче и стенании, всегда в подвигах, всегда в пламенной и горячей молитве об избавлении от огня гиенского. Животолюбец говорит «хочу спастися» и не творит того, чем спастись можно. Вот ему ответ. Всегда ты только желаешь и намереваешься. Доколе же будешь двоедушен и не устроен в путях своих. Теперь можешь, наверное, не совсем хочешь. Смотри, не застала бы тебя внезапно смерть в такой нерешимости, и тогда восхочешь, но уже не возможешь. Не ходить в Церковь Божию, не исполнять своего правила, не радеть о молитве и чтении Писаний, отвращаться от всякого подвига и самопринуждения ради утех, развлечений и сует, нечестиво и пагубно, ибо это ведет в бездну нераскаянности и отчаяния. Ешь ли или пьешь, сидишь или ходишь, один ты или с другими, смотри, ни на одну минуту не выпуская из мысли огня гиенского, и всегда помышляя о нем со страхом и трепетом, со слезами и воздыханиями. Если ты грешник, твори милостыню, стяжи смирение и чистоту, покайся и спасешься. Мытарь ли ты, можешь соделаться евангелистом, гонитель ли, апостолом, разбойник ли, можешь с Господом быть в раю, волф ли, можешь поклониться и принести дары владыке. Нет греха, которого бы не разрешало покаяние. Как огонь, не спадший в тернии, поедает его, так благодать Божия поедает и изглаждает все грехи кающегося. Не ищи как, но веруй. Сколько бы ни нагрешил ты, глаголи первый беззаконие свое и оправдишися. Сознайся, что ты согрешил, восстань, пролей слезы, как блудница, раскайся, как мытарь, теки ко Спасителю, как блудный сын и жена хананейская. Твори милостыню, сколько можешь. Перестань грешить, блудствовать, убивать, завидовать, смеяться, рассеянничать, похищать, обижать, лгать, тщеславиться, искать славы человеческой. Вседушно и горячо предайся милостыне творению и частым молитвам. С презрением всего земного и Бог оставит тебе все грехи твои.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. И темой нашей сегодняшней беседы будет «Богослужение годового круга». Илья Александрович, а что мы называем годовым кругом?
Все церковное богослужение организовано по принципу концентрических кругов, кругов разного радиуса и с единым центром. Этим центром является божественная литургия, таинство Евхаристии, которое на ней совершается. Это таинство, которое являет воскресение Христово. Это таинство находится в центре дневного богослужебного круга. В центре дневного круга – Божественная Евхаристия. В центре недельного круга – Воскресный день. Каждую неделю Церковь торжествует Воскресение Христово. В центре годового круга – Святая Пасха, светлое Христово Воскресение. С особой радостью Церковь торжествует Воскресение Христово раз в год на Святую Пасху, и поэтому Пасха является центром годичного богослужебного круга. Надо сказать, что годовой круг не один, а имеем мы два годичных богослужебных круга. Один из этих кругов называется «Месяцеслов». Это круг неподвижных праздников церковного года. И другой круг – это круг Триоди, связанный с Пасхой, то есть круг переходящих праздников, праздников, которые меняют свое местоположение относительно календаря. Так же, как сама Пасха является праздником переходящим, каждый год Пасха празднуется в свой день, и эти дни не совпадают. Бывает Пасха ранняя, бывает Пасха поздняя. И вместе с Пасхой двигается относительно календаря, относительно месяца слова, весь этот богослужебный круг, который мы назвали кругом Триоди. Почему мы назвали его кругом Триоди? Потому что все богослужение праздников подвижного годичного круга напечатано в специальной богослужебной книге, которая называется Триоди. В наши дни православная церковь использует две различные Триоди. Одна из них называется постная триодь, а другая – цветная триодь. В постной триоде располагаются все праздники и все богослужения, которые предваряют Пасху. А в цветной триоде напечатаны службы праздников, которые бывают после Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как построен период года, который относится к триодному циклу?
Как известно, перед Святой Пасхой бывает Великий Пост. Великий Пост – это самый главный, самый продолжительный и самый строгий пост из всех, которых придерживается Православная Церковь. Великий Пост называется Святой Четыредесятницей. Название Святой Четыредесятницы означает, что пост продолжается 40 дней. Четыредесятница, то есть 40 дней поста, содержит Церковь, чтобы приготовиться к встрече Светлого Христова Воскресения. Существуют специальные недели, которые готовят нас к самому Великому Посту, так называемый приготовительный период к Великому Посту. Затем сам Великий Пост и, наконец, Страстная Седмица. Обо всем этом мы уже говорили в свое время в наших передачах. Все богослужения как приготовительного периода, самого Великого Поста и Страстной Седмицы напечатаны в книге «Постная Триодь». После Пасхи наступает светлый, радостный, праздничный период в жизни Церкви. Это период Пятидесятницы, который простирается от начала Пасхи до самого праздника Святой Троицы, до Пятидесятницы. И в этот период все богослужения напечатаны в книге «Цветная Триодь». А в древности не было такого деления на постную и цветную триодь. Была в употреблении церковном одна книга, которая называлась просто «Триодь». Я напомню, что такое триодь. Триодь в переводе на славянский язык означает «трипесниц». «Трипесниц» — это название канона. Мы привыкли по большей части к полным канонам, которые состоят из 9 песней. А в древности были распространены неполные, сокращенные каноны, в частности, такие каноны, которые состояли из 3 песней. И эти каноны назывались трипесенцами. И как раз в книге «Триодь» были собраны 3 песенцы на каждый день. Поэтому она и получила такое название.
Илья Александрович, а как построен годичный круг непереходящих праздников?
Напомню, что годичный круг непереходящих праздников – называется «Месяцеслов». Главной книгой для «Месяцеслова» является «Минея». «Минея» в переводе с греческого означает «месячная». Книга, построенная по месяцам. «Минея» существует во множестве томов. Для каждого месяца свои тома. Некоторые месяцы небольшие, они размещаются в одном томе, а некоторые месяцы больше, в двух томах. А те месяцы, которые содержат особенно много служб, имеют в своем распоряжении даже три тома. Поэтому миней всегда очень много. Непереходящие праздники – это такие праздники, которые закреплены за своим числом своего месяца. Это такие праздники, как Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и многие-многие другие. Минеи построены так, что на каждый день года, без исключений, приходится обязательно какой-нибудь свой праздник Месяцеслова. Подавляющее большинство праздников – это дни памяти различных святых. Почти все дни года посвящены памяти какого-нибудь святого, а чаще всего не одного, а двух, трех или даже многих святых. И нет ни одного дня в году, который не было бы праздника Месяцеслова. Минеи обымают собою весь год, без исключений. Центром круга непереходящих годовых праздников является не Пасха, не Светлое Христово Воскресение, а Рождество Христово и Богоявление. Пасха не является центром Месяцеслова по той простой причине, что она к нему не принадлежит, потому что Пасха является самым главным переходящим праздником, праздником, который изменяет свое местоположение в календаре. И поэтому Пасха и не может быть центром Месяцеслова, а этим центром становится Рождество Христово и Богоявление, потому что являются самыми важными праздниками Месяцеслова, то есть празднуются всегда в определенные, строго зафиксированные дни года. Почему в качестве центра Месяцеслова мы называем сразу два праздника? Потому что в определенный исторический момент, а именно в IV и в начале V века, эти праздники были слиты воедино, представляли собой один праздник, в который Церковь праздновала и Рождество Господа нашего Иисуса Христа, и крещение Его от Иоанна одновременно. И только затем, под влиянием определенных исторических событий, эти два праздника были разделены на два разных. И вот сейчас, уже более чем полтора тысячелетия, Церковь празднует в разные дни Рождество Христово и Богоявление. Но оба эти праздника очень похожи друг на друга по структуре своей службы. И совершенно очевидно, если вдуматься и вглядеться в их богослужение, что они имеют общее происхождение, что когда-то в древности они представляли собой один единственный праздник.
До IV века, как вы уже сказали, праздник Рождества Христова и праздник Крещения Господня были объединены в один праздник – Богоявление. Илья Александрович, а почему они были одним праздником?
Они существовали как единый праздник, который назывался Богоявление, то есть явление Бога на земле. Каково было явление Бога на земле? Во-первых, явление Бога означало его рождение как человека от Преснодевы Марии. Таким образом, во-первых, Господь Бог является на земле в своем Рождестве. Во-вторых, явление Бога означало его выход на проповедь. Выход Господа нашего Иисуса Христа на проповедь, на общественное служение. Это как бы второй аспект его явления в мире. В продолжении первых 30 лет своей жизни Господь Иисус Христос жил на земле среди людей. Но его очень мало кто знал. Он был неведом миру. И затем наступил такой момент, когда Господь выходит на общественное служение. И с этого времени о нем узнают очень многие, а затем и все человечество. И вот эти два аспекта явления Бога в мире, во-первых, его Рождество от Пречистой Девы Марии, и затем его выход на проповедь, были объединены в едином празднике, и то и другое означало его явление в мире. И так и назывался праздник Богоявления. Господь вышел на проповедь после своего крещения от Иоанна. И поэтому наш нынешний праздник Богоявления означает крещение Господне. После того, как Господь крестился от Иоанна в Иордане, Он вышел на проповедь, вышел на общественное служение. И поэтому этот праздник мы тоже называем ныне Богоявлением.
Илья Александрович, вы назвали 80-е праздники такие, как Успение Божией Матери, Рождество Божией Матери, Преображение Господне. Какие еще 20-е праздники мы знаем в непереходящем годовом круге?
Что такое 20-е праздники? 20-й от слова 12, 2 на 10. В церкви выделены 12 самых важных праздников года, и они стали называться 20-ми. Каждый из них 20-й праздник, один из 12 самых важных праздников года. Пасха не входит в число 20-х праздников. Пасха – это самый главный праздник, такой праздник, который выше всех 20-х. Пасха – это праздник праздников и торжество торжеств, как говорится в каноне самой Пасхи. Таким образом, Пасха является над всеми остальными праздниками, в том числе над 20-ми праздниками. А следующий разряд праздников – это как раз 20-е. Почему их именно 12? 12 – число священное. 12 – это число учеников Господних, число святых апостолов, которых Он избрал. И поэтому количество важнейших церковных праздников тоже приравнено к 12. Надо сказать, что эти 12 важнейших праздников неоднородны. Среди них есть и праздники в честь Господа Иисуса Христа, есть и праздники в честь Пресвятой Богородицы. Некоторые из 20-х праздников принадлежат кругу Триоди, то есть их время зависит от Пасхи. А другие 20-е праздники принадлежат месяцу Слову, то есть являются непереходящими годичными праздниками. 20-х праздников, которые связаны с Пасхой, то есть принадлежат переходящему календарю, всего три. Это вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Святая Пятидесятница, или, как его называют по-другому, День Святой Троицы. 20-х праздников, которые принадлежат месяцу Слову, то есть непереходящему календарю, 9. Это Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня, Введение Пресвятой Богородицы во храм, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Таким образом, среди этих 12 важнейших церковных праздников года есть и переходящие, и непереходящие праздники. Есть среди них господские, есть праздники в честь Божией Матери.
На этом на сегодня мы закончим. В следующий раз мы продолжим рассказ о праздниках месяца Слова, то есть о непереходящих праздниках.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
«Поминайте наставников ваших» – цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. О своих встречах со старцем архимандритом Таврионом Батовским вам сегодня расскажет протоиерей Владимир Волкин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе.
Отец Таврион, я был несколько раз в Спасо-Преображенской пустыне под Ригой, где отец Таврион был духовником женской обители. Конечно, он тоже, вот каждый старец, он обладает, ну, так скажем, какими-то своими свойствами, чертами, да, души, в движении, в характере. Это был невероятный труженик, который собственными руками воздвигал кельи, дома, не гнушался никакой работой. И тоже в свое время просидевший очень много в тюрьмах и лагерях. Это был человек огненный и человек, растворяющийся в любви. Вы знаете, о нем известен случай. Старцы Глинские его назначили как-то, избрали наместником. И отец Таврион ввел афонский строгий устав жизни, по которому монахи спали, ну, буквально там несколько часов. И монахи уже не выдерживали этого. И старцы, совет старцев снял с отца Тавриона обязанности быть наместником на этой обители, потому что видели, насколько вот эта строгость аскетической жизни не могут выдержать другие монахи. Когда отец Таврион выходил, он был ежедневным совершителем божественной литургии. И когда он выходил к народу, он по несколько раз за службу выходил к народу с проповедью. Обычно он закрывал глаза и начинал со слов: «Чада мои, какую любовь нам Господь явил?» И говорил какое-то краткое слово, преисполненное любви. Обычно вот в этих проповедях раскрывался его дар прозорливости, потому что каждый, кто стоял в храме во время богослужения отца Тавриона, отцом Таврионом, и во время его проповеди, каждый слышал для себя какой-то ответ на вопрос. Вот это явление удивительной совершенно прозорливости, которое проявлялось не только в частных беседах, а вот в этих общих проповедях, с которыми отец Таврион обращался к народу. Знаю то, что он болел тяжело, у него был рак, кажется, желудка. Знаю, что он отказался от операции и мужественно переносил те боли, которые каждый, болящий этой болезнью, испытывает с благодарностью к Богу, и таким образом он подготовил себя к отшествию из этого мира. Ну вот, мне запомнился таким отец Таврион. Такого как бы контакта, он был очень жертвенным человеком. Всегда, когда от него уезжали, то он всегда тебе выносил деньги на дорожку, которые поддерживали в будущем существование жизненное. Он был, одним словом, человеком любви.
Господи, душе мою.
Вспоминаю, да, тоже вот какой-то замечательный случай, который для меня был поучителен не только, опять-таки, в плане раскрытия этой любви, а дал, ну, как бы, такой неоценимый совершенно опыт, который мне пригодился и пригождается в моей священнической жизни. Обычно отец Таврион совершал рано божественную литургию, часов в 6 он начинал службу. И в 7:30 примерно заканчивалось богослужение. Я опоздал, я проспал, я люблю спать. И прихожу, уже «Отче наш» поется. А я почувствовал такую жажду причаститься. Я почувствовал, что если вот сейчас я не причащусь, у меня было очень острое и ясное ощущение, может быть, надуманное, но так я почувствовал, то я умру. Вот отец Таврион выходит с чашей и по дару прозорливости, передает чашу диакону, подзывает меня, накладывает на меня епитрахиль, читает разрешительную молитву и причащает святых Христовых тайн, невзирая на то, что я, видите, пришел к Отче наш и не простоял на литургическом богослужении. Вот это любовь. Это любовь, которую он мне передал, и я достаточно нестрого отношусь к людям, которые опаздывают в церковь приходить, так же, как я тогда опоздал. Я руководствуюсь такой мыслью, что а вдруг, если я по строгости, по канону не подпущу человека к причастию, да, он опоздал, он пришел в конце богослужения, то вдруг он выйдет из церкви и умрет, и на мне будет вина за то, что я не причастил человека и не напутствовал его, да, в последний путь жизни. Вот тот опыт, да, вот вроде бы единственный раз вот такой яркой вспышкой прозвучал в моей душе, и сейчас это является руководством в моей духовной практике и жизни пастырской.
Thank you.
Я счастлив, что пришлось видеться живыми святыми. Сейчас мир оскудел. И один митрополит говорил мне не так давно, что старцев уже нет. Есть лжестарцы или младостарцы. Я, правда, смотрю, может быть, более оптимистично, чем этот владыка. Я считаю, может быть, и не прав, но дерзновенно считаю, что старцы еще есть. Только мы их не знаем, и, наверное, они растворяются в молитве за весь страждущий и погибающий мир.
О своих встречах со старцем архимандритом Таврионом Батовским вам рассказывал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 5. Виардо. Такова была молодая звезда, облетавшая Европу, всюду побеждавшая. Россия находилась далеко, но слава ее шла и на запад. Император, двор, Петербург, фантастические снега, фантастические гонорары. Направляясь туда, вероятно, считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов. В действительности попала в пышный императорский Петербург 1843 года со всей тяжеловесной и великолепную придворную жизнью, с русским барством и блестящими театрами. Ведь это время высшей силы Николая I. Фридрих Вильгельм склоняется перед ним, вся Европа трепещет. Виардо не ошиблась, конечно, в расчетах. Она вообще отлично понимала жизнь. Прием оказался редкостным. В Петербурге итальянскую оперу только что возобновили после многолетнего перерыва. Певица открыла гастроли севильским цирюльником Розина, и успех имела потрясающий. По окончании первой же арии все в зале неистовствовало, кричало, стучало, хлопало. Пронеслась буря, вроде тропической, хоть и под северным небом. Одна экзотика встретилась с другой. После спектакля толпа ждала певицу у выхода. Растаскивали цветы из букетов, целовали руки, провожали карету до дома. Все, как полагается, в дикой стране. Среди энтузиастов оказался и один молодой человек, очень образованный и речистый, красивый, элегантно одевавшийся, будущий владелец 5000 рабов, а ныне, из-за ухудшившихся отношений с матерью, ведший жизнь самую тесную — Иван Тургенев. В литературе за ним числилось несколько стихотворений да параша. В жизни 2-3 неопределенных романа и кое-какие случайные влюбленности. 28 октября, в день своего рождения, он охотился где-то под Петербургом, с гончими или облавой на волков, последнее вероятнее. Некий майор Комаров, маленький и смешной человечек, познакомил его на охоте с господином Луи Виардо. Очевидно, Тургенев произвел хорошее впечатление. 1 ноября утром тот же майор представил его уже самой певице в квартире ее против Александрийского театра. Тургеневу только что исполнилось 25 лет, Полине шел 23-й. В то туманно-белое, мокрое петербургское утро с летящим снегом юная знаменитость ласково-равнодушно принимала у себя русского медведя. С ним только что познакомился муж. Его преподносили как молодого помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого стихотворца. За восторгами таких медведей она сюда и приехала. Могла ли подумать тогда, что этот молодой помещик и плохой стихотворец станет русским классиком и в славе своей далеко превзойдет ее? Что на 40 лет будет он прикреплен к ней, что ее собственная жизнь переплетется с его жизнью, что господину Луи Виардо так до конца дней своих и охотится с этим помещиком и мирно беседует с ним о разных домашних делах. Тогда, между двумя репетициями и каким-нибудь новым выступлением, среди ежедневных визитов таких же или гораздо более знатных поклонников, Полина Виардо Гарсия просто улыбнулась бы, если бы какая-нибудь цыганка нагадала ей подобную судьбу. Может быть, улыбнулся бы и сам Тургенев. Но вот именно его судьба, больше всего его собственная, свершилась в 25-й год его рождения и в утро начала ноября. Началось знакомство. Он стал посещать их. Началось время для него и сладостное, и нелегкое. Сладость заключалась в том, что он полюбил, что опьянение владело им, сдержаться он не мог. Не только он бывал у них, и, конечно, часто, но обратился и в завсегдатые оперы, где она пела, хлопал, вызывал, неистовствовал. Повсюду ее превозносил. Говорил о ней много, жадно. Злые языки утверждали, что слишком много. Быть может, но что поделать, он ею заболел. Нравилось произносить самое ее имя. Незаметно для себя стремился навести разговор на нее и наводил. Ядовитая дама Панаева высмеивала его за это. Ничего не осталось в истории от ее шипения, а о любви Тургенева пишутся и будут писаться книги. Трудность его положения заключалась в неравенстве сил. Он влюблен, она позволяет себя любить. Для нее он один из многих, ею восхищавшихся, многих, с кем она вела легкую словесную игру. Выделяла ли она его? Вначале, по-видимому, средне. То, что впоследствии он изучил основательно, ревность, с этим встретился сразу же. За Виардо много ухаживали. Ее посещали и люди высокого общественного положения, и артисты, и молодежь. Муж в счет не шел. Луи Виардо — безмолвная фигура, полезное домашнее животное. С ним будто бы иногда приходилось Тургеневу беседовать уединенно, в кабинете, об охоте, и еще, пожалуй, о рыбной ловле, о земледелии и скотоводстве, пока Полина принимала у себя более видных гостей. Или же такая картина. Огромная медвежья шкура в гостиной, распростертый русский зверь с позолоченными когтями лап. На каждой из них по поклоннику, а королева на диване. Это ее маленький двор, ручные преданные звери. Виардо с молоду взяла венценосную позу. Очевидно, имела на то данные. Да и характер подходил. Не смиренных же она была. Среди придворных на соответственном, не очень важном месте и Иван Тургенев. Являлся еще молодой человек, тоже, конечно, элегантный, Гедеонов, сын директора императорских театров и сам драматург в духе кукольника. Фигура для иностранки довольно видная. Виардо благоволила к нему, Тургенев много менее. Кроме того, что заседал на золоченных лапах и соперничал с Тургеневым, писал Гедеонов пьесу «Смерть Липунова». В 1846 году Тургенев длинно, основательно и по заслугам разгромил это ходульное создание в отечественных записках. Тяжело давалось ему, конечно, и безденежье. Мать очень его прижимала. Чтобы посещать Виардо, приходилось быть хорошо одетым, иметь возможность подносить цветы. Больше и еще горше, чтобы в театре слушать ее, надо платить за место. Барский тон Тургенева известен, с отрочества еще сказался. Тут перед любимой женщиной, конечно, хотелось предстать и понаряднее, и блестящей. А у него в то время иной раз на еду не хватало. Питался он кое-как, и случалось пускаться на ухищрения. Недоброжелатели сохранили всякие рассказы о том, как он, сидя в райке и спускаясь в антрактах вниз, объяснял будто бы свою позицию тем, что нарочно сидит там с клакерами, или что устраивался не совсем лояльно в ложе знакомых. Два простых слова, однако все оправдывают — любовь и бедность. Так или иначе, он за эту зиму очень с Виардо сблизился. Она его выделила из молодых людей. Когда весной уехала, он уже писал ей. Одно письмо тотчас по ее отъезде уцелело. Там есть указание на довольно большую близость. Не просто знакомый мог написать: «Я хотел заглянуть здесь, в наши маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет». По первому впечатлению, это даже слишком. Ни о каких наших комнатках в прямом смысле не могло быть речи. Дело касается все того же дома Демидова против Александринского театра, где они познакомились. Почему маленькие? Квартиру, наверное, она снимала хорошую, но мог быть маленький будуар, где она принимала его наедине, показывала какие-нибудь фотографии, говорила о своей жизни, детстве, где, может быть, впервые обменялись они нежными взорами и словами. Во всяком случае, такое письмо мало порадовало бы господина Виардо. Опасался ли он, страдал ли от возникавшей близости между молоденькой женой и русским помещиком, кто знает. Его роль предопределена. Муж знаменитости должен быть терпелив и покорен, подавать ей утром в постель кофе, собирать статьи, рецензии, давать советы об ангажементах. И ничему не препятствовать. Зиму 1844-45 года Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась и дружила с Тургеневым. Летом он ухитрился уехать за границу, разумеется, в Париж, и, разумеется, из-за нее. Тем же летом гостил в Кортавенелле, парижской подмосковной Виардо. Это и были первые шаги по пересадке нашего писателя на иноземную почву. И в истории его любви, и в истории писаний Кортавенелль сыграл большую роль. Уже в письме 21 октября 1846 года в Берлин из Петербурга Тургенев вспоминает о Кортавенелле, говорит: много думал о нем летом, спрашивает, достроена ли оранжерея. Начинаются те милые, столь для него впоследствии драгоценные подробности а подмосковный, которых в дальнейшем будет еще больше. Переписка не совсем налажена. Виардо пишет неаккуратно. Он упрекает ее. А знаете, что большую жестокость с вашей стороны было не писать ни слова из Куртовинеля. Возможно, Полина ленилась. Да и не так еще прочно вошел он в ее жизнь. Но, может быть, и муж делал попытки, безнадежные, сопротивления. В более позднем письме Тургенев пишет, вновь в Берлин из Петербурга. «Адресую на ваше имя, так как не знаю, находится ли ваш супруг в Берлине. Как будто он должен писать на имя мужа. Тот за всем этим следил. Впрочем, тут же сказано, обещайте написать мне на другой же день после первого немецкого представления. Я же, со своей стороны, теперь, когда плотина прорвана, намерен затопить вас письмами». Плотина прорвана, значит, она воздвигалась. Со стороны ли господина Виардо или самой Полины, неясно. Видно лишь, что не все шло гладко. Но теперь, в ноябре, затруднения устранены. Открывается многолетний ряд тургеневских писем Полине Виардо. Точные записи и мелочей жизни, и важного. И о куртовинельском кролике, и о Кальдероне, некий преданный дневник, направляемый к прекрасной даме с лирическими свирелями по ее адресу. Можно по-разному это оценивать. Может быть, письма любви и вообще не подлежат оглашению. Их звук хорош для двоих. Чужому они кажутся преувеличенными, чрезмерно умиленными. Во всяком случае, в письмах Тургенева много золотых подробностей, сорвавшихся невзначай слов, милых, иногда чудесных блесток. И в приведенном письме сквозь тон преданности и полного подчинения видно, что писал начинавший созревать Тургенев, человек очень просвещенный, знающий и театр, и музыку, на искусство имеющий свой глаз. Она пела в Берлине норму. «Вы достигли, — он пишет на основании отзывов немецких газет, — теперь и того, что усвоили себе элемент трагический, единственный, которым не владели в совершенстве. Советуют внимательно перечесть Ифигению Гёте. В этой опере она должна была выступать в Берлине. Вдуматься в нее как следует. Вам предстоит иметь дело с немцами, которые почти все знают Ифигению наизусть. Да и сам он знал Гёте отлично, много лучше, чем она. Предупреждает, что хотя она хорошо выговаривает по-немецки, но иногда преувеличивает ударение, чего надо избегать. Так что, если все это пишет и верный, пристрастный, уже свой человек, все же нельзя обходить его мнение, не считаться с ним. Из заседавших на золоченных медвежьих лапах в доме Демидова оказался он умственно и духовно более ей по плечу. Любила ли она его? В изяществе, уме, красоте молодого Тургенева было много привлекательного. Конечно, ей это нравилось. Еще нравилась его любовь к ней. Но она не болела им. Он не имел над ней власти. Она не мучилась по нем, не страдала, не пролила той крови сердца, которую требует любовь. Кто был он сам к этому времени? Параша окончательно вела его в литературу. Аплодируя Виардо в театре, рассказывая о ней и восторгаясь ею по знакомым, иногда рисуясь и играя, молодой Тургенев терпеть не мог быть как все, что вело его иногда на невыгодные пути. Жил он и подземную жизнью художника, далекую от фатовства и позы. Издали, с расстояния чуть не столетия, облик Белинского не кажется уж столь заманчивым и привлекательным. Но в становлении Тургенева Белинский роль сыграл, и немалую. В Тургеневе противоречий было достаточно. Одно из них, не будучи энтузиастом, часто энтузиазм высмеивавший и вообще очень склонный к иронии, он питал слабость именно к энтузиастам. О Станкевиче и Бакунине упоминалось. Теперь Белинский занял место вдохновителя при Тургеневе. Главное сближение с Белинским произошло после Параши, летом 1844 года. Белинский жил в Лесном, под Петербургом. Тургенев в Парголове, неподалеку от Лесного. Каждое утро он приходил к Белинскому, уже больному, чахоточному, с лихорадочными глазами и холодными руками, подолгу и трудно кашлявшему, и они вели длиннейшие, возбужденнейшие разговоры о Боге, назначении человека, Гегеле, о справедливости в устройстве общества и тому подобное.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.